говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание, и этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева.
Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. И мы вновь с вами находимся в музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в вашем излюбленном музее. И ныне здесь 22 августа открылась замечательная выставка, уникальная выставка, посвященная образам Ильи Пророка. И называется она «Повелитель гроз. Произведение собрания музея имени Андрея Рублева и Игоря Сосолятина». Вот таким образом мы с вами начинаем наш репортаж с этой выставки. И о ней расскажет
старший научный сотрудник сектора темперной и монументальной живописи научно-фондового отдела Галина Андреевна Назарова.
Галина Андреевна, мы ведь с вами уже неоднократно общались здесь, на выставках, и я знаю, что кроме этого вы еще и преподаете.
Да, совершенно верно. Я преподаю на факультете церковных художеств в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете на кафедре истории искусств, истории и теории христианского искусства.
Ну что же, очень приятно. Надеюсь, что и ваши студенты тоже послушают рассказ об этой выставке и заодно сюда придут. Ну, а я надеюсь, что и наши радиослушатели тоже посетят, потому что здесь находится потрясающая, уникальная икона. Вот как раз из собрания Сосолятина такой образ я вижу впервые.
Что это за выставка? Почему вдруг она была организована нашим музеем? И в чем, собственно, была концепция и цель этой выставки? На выставке представлено несколько икон, как темперной живописи, так и созданных в других техниках, как в медном литье и даже есть в технике финифти, где изображен пророк Илья. А в частности, на большинстве икон он изображен в иконографии «Огненное восхождение пророка Ильи». Как мы знаем, Илья Пророк был издревле один из самых почитаемых святых на христианском Востоке. И действительно, храмы, посвященные ему, строились уже с самого раннего времени. Связано это было с тем, что пророк Илья среди других пророков, очень много было у него чудес, связанных с огнем и Теофанией. Теофания у нас явление божества в его жизни. То есть получается, что ему несколько раз являлся Бог, что было достаточно редко в ветхозаветное время. А также
он с ним напрямую общался.
Да, он с ним напрямую общался, потому что пророки в Ветхом Завете были теми посредниками, которые могли доставлять волю Божию своему народу. А также очень много было явлений, связанных с огнем, с дождем. И поэтому, кроме того, что вот он был просто почитаемым пророком, в Древней Руси его стали почитать как пророка, который отвечал за погоду, что было немаловажно, особенно в сельской местности, потому что жизнь крестьян очень часто зависела просто от того, будет урожай или нет, просто выживание. Поэтому они ему и молились, когда нужно было, например, чтобы пришел дождь. И вот поэтому мы назвали выставку «Повелитель гроз». Потому что гроза, с одной стороны, это знак того, что сейчас прольется дождь благодатный на землю. С другой стороны, он был таким грозным пророком. Он обличал жрецов неверных богов. Поэтому вот такое получилось двойное название. То есть он повелитель гроз. И те предметы, которые находятся в этом зале, они действительно показывают, как он в огненной колеснице возносится на небо. Но, конечно, самым, наверное, интересным памятником, как вы правильно заметили, действительно является икона из собрания Игоря Александровича Сысолятина. Прежде чем рассказать о самой иконе, хотелось бы отметить, как интересно она была найдена владельцем. Он, когда на открытии выставки, он рассказал о том, как когда-то ему принесли в какой-то из дней, принесли совершенно почерневшую доску, как это обычно и бывает. На ней ничего не было видно, она была совершенно почерневшая. Потом стали раскрывать реставраторы какие-то отдельные участки, обнаружили, что в среднике огненное восхождение. И вот через вот эти открытые участки вдруг раскрылась совершенно удивительная, яркая, ярчайшая такая вот цветом живопись, где показано огненное восхождение. Сам средник небольшой, но в нем вмещается сразу несколько сцен, мы о них потом поговорим. И вот когда стали уже раскрывать, утончать эту икону от поздних записей, обнаружили, что здесь запись XIX века, по которой осталось очень много, ну, XIX же века надписей. Она вся испещрена надписями была, но именно XIX века. И на полях, и на самих клеймах, потому что, вы видите, вот здесь вот сейчас эти же надписи выполнены темным цветом, темным. Это как раз авторские надписи. Икона относится к концу 17-го, начало 18 века. В среднике изображено огненное восхождение пророка Ильи. И икона окружает 48 клеев, в которых отражено 75 различных сюжетов.
48 клеев,
да, 75 сюжетов. И вот он стал раскрывать, реставратор, эту икону. Сначала, чтобы разобраться, что же в каждом сюжете изображено, нужно было сохранить прежние надписи XIX века. И вот Игорь Александрович Сысолятин обратился к известнейшему ученому, искусствоведу, который давно занимается памятниками как раз 17-18 века, который очень тесно общается с нашим музеем. Это Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова. Она друг нашего музея, учитель очень многих из сотрудников нашего музея. Он к ней обратился. И вот она предложила, как рассказывал владелец, перенести сначала старые надписи, просто переписать их, чтобы разобраться, какие здесь сюжеты. И когда они были зафиксированы, началось раскрытие. И вот когда началось раскрытие, раскрылось такое значительное количество клеем. И что интересно, когда Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова стала изучать эту икону, она обнаружила, что эта икона является, пожалуй, самым подробным житийным циклом среди других икон житийных пророка Ильи. Каких, в общем-то, икон во множестве существует, начиная с XVI века, потому что в XVI веке, в XVII, да и в XVIII таких икон было очень много. Но, знаете, самое интересное, что, как обычно, иконописцы строили свои иконы, они же должны были пользоваться какими-то текстами. А какие тексты могли слышать иконописцы? Конечно, те, которые звучат на богослужении. Потому что Библия стала относительно доступна русским читателям только с 1663 года, когда по указу царя Алексея Михайловича ее перепечатали в Москве в Острожской Библии Ивана Федорова, внеся некоторые правки. И, понимаете, до того, как стала так доступна Библия, иконописцы пользовались в основном теми текстами, которые они слышали на богослужении, на премиях, на чтениях этих заветных. И плюс широко были распространены апокрифы, ну, например, про детство Ильи, ну, какие-то еще апокрифы. И вот иконописцы обычно брали вот эти сцены и компоновали свои иконы, там могло быть от 10 до 20 клеем, ну, плюс-минус. И чаще всего они использовали, конечно же, вот эти самые известные сюжеты. Какие это были сюжеты? Ну, наиболее известные. Как Господь запер небо, и настала засуха страшная.
Три года.
Три года, да. Вот, конечно, всегда этот был эпизод. Дальше, как Илья пророк уходит в пустыню молиться, как он удаляется к потоку Харав, и его питают вороны, когда была засуха. А потом он уходит по велению Господа в город и встречает его сарепская вдова. Он у нее обитает. Какие еще могли быть эпизоды? Эпизоды, связанные вот с учеником Елисеем. Вот это знаменитый эпизод, когда он соревнуется
с жрецами.
Жрецами, да, бога Ваала.
И Астарты.
Да, таких клейм могло быть на каждый эпизод от 1 до 3. Причем они не всегда даже и хронологически располагались, а могли располагаться, в общем-то, даже и не в хронологическом порядке, и сами эпизоды, а мешать эти клеймы друг другу. Вот таких икон было много. Тут удивительно. Ирина Леонидовна обнаружила удивительную особенность этой иконы, то, что это, пожалуй, единственный памятник, где в хронологическом порядке излагается вся жизнь Ильи Пророка, вот как она располагается в библейском тексте. А мы знаем, что жизнь Ильи Пророка рассказывается в 3 книге Царств, в 4 книге Царств, в некоторых главах этих книг рассказывается. И вот здесь располагаются в хронологическом порядке, причем достаточно подробно, вот эти самые сцены из его жизни. И вот, оказывается, это единственный такой памятник. Мы можем чуть-чуть подробнее, может быть, рассмотреть клейма. И вот клейма располагаются вокруг средника, средник небольшой, а клейма располагаются по 6 клейм в рядах, а всего рядов 9, то есть, в общем, получается 48 клейм и еще средник. Начинается рассказ с последовательного, вот, с верхнего левого угла, где рассказывается совершенно чудесная история. Вот первые 2 клейма рассказывают о детстве пророка Ильи. И как раз вот эти 2 клейма, единственные, построены не на библейском тексте, а на апокрифах. Это тексты из пролога за июнь-август. Сотрудница нашего музея, специалист по древнерусской письменности Алехина Лариса Ивановна, она взяла на себя такой подвиг. Она расшифровала авторские надписи. Это было достаточно тяжело. Как вы видите, они в значительной мере стерты. Она вот пыталась их реконструировать и действительно во многом их реконструировала. Поэтому помимо вот тех переснятых текстов XIX века, мы еще имеем возможность увидеть тексты авторские. И вот она сопоставила их с библейским текстом и с книгами пролога вслед за Ириной Леонидовной Бусевой-Давыдовой. И вот в первом клейме это видение отца Ильи Пророка, видение Саввака, когда он увидел видение, как ангелы повивают младенца Илью огнем. Три ангела держат Илью, пеленают его в такие ярко-красные одежды. Ну, а дальше такая стандартная иконографическая формула Рождества. Мы видим и мать Ильи Пророка на ложе, и служанок, омывающих его маленького, и вот Саввак, который лежит на своем ложе, видит вот это видение. Во втором клейме тоже рассказывается эпизод из пролога, когда Саввак в Иерусалиме встречает провидца и рассказывает о своем видении Иереем. Вот мы видим, как он сначала провидца встречает, потом рассказывает Иереем. А дальше, вот с третьего клейма, начинается вот такая последовательная уже передача того, что будет в 3 и 4 книге Царств. Начинается все с 3 книги Царств, 17 стиха, когда Илья пророк предрекает царю Ахаву 3-летнюю засуху. Вот ту самую страшную 3-летнюю засуху. Мы видим, что он ему говорит, а Ахав так, размахивая руками, видим, что сомнение такое высказывает. Мы знаем, что он был большой поклонник языческого бога Ваала. Его окружение тоже с большим сомнением слушает Илью пророка. И после этого Илья по повелению Господа удаляется к потоку Харав, где его питают вороны. Мы помним, как это сказано, был глагол Господень к Илье: «Сюда на восток отойди, скрыйся в потоке Харава», прямо к лицу Иорданову, для того, чтобы пророк мог пить воду И дальше мы помним, что его Вран или Ворон кормил. И вот так Илья и сел лицом к потоку Иорданову, и Ворон приносил ему хлеб утром, мясо вечером. То есть вот он два раза изображен, питающийся ворон. Ворон, к сожалению, частично утрачен. И вот эта знаменитая сцена, где он молится. А дальше Господь, как мы помним, повелел ему идти в Сарепту Сидонскую и быть, пока Господь его не отправит дальше. И вот он пришел и увидел там некую вдову, у которой попросил муки и масла. И он еще сказал, что за то, что ты мне дала это чванец масла, не умолиться по глаголу Господню. И вот дальше мы переходим во второй ряд, опять в левую часть. Мы видим, как Илья находится у вдовы. И помним вот эту трагическую историю, когда неожиданно умирает сын вдовы. И Илья возопил к Господу и просит, чтобы Господь помог исцелить этого младенца. Мы видим, что вот в одном клейме вот эта скорбь матери у ребенка, Илья берет его на руки, наклоняется к кроватке, а потом вот они уже все втроем опять стоят и славят Господа. Да, дальше все-таки засуха у нас продолжается, потому что история Ильи, она вот такая, он пребывает в пустыне, то у Сарепской вдовы. Но засуха-то продолжается, и Ахав отправляет свою слугу Авдия на поиски травы для коней и скота. И тогда Авдий идет и встречает Илью, который движется ему навстречу. И Илья обращается к Авдию, что «иди и скажи господину, что идет к нему Илья навстречу». Авдий возвращается к Ахаву, говорит о встрече с Ильей. И дальше мы видим клеймо крайнее справа, что Илья обвиняет Ахава в возвращении народа. Он говорит, а щиты ли еще возвращая Израиля? Почему ты оставил Господа Бога вашего? И почему вы идете вслед Баалу? Об этом говорится в третьей книге Царств, 18 главе. И мы переходим к следующему ряду. И мы видим, что Ахав по просьбе Ильи собирает народ и пророков Ваала на гору Кармил. Потому что повеление такое: «Пусть ныне собери ко мне весь народ Израиль на гору Кармильскую и пророки бесстудные Ваалы». И вот Ахав действительно посылает и приводит пророков, они все собираются. В следующем клейме Илья обращается к народу Израиля, просит «два юнца», и просит сделать жертвенник, на котором возложат дрова, и сначала попробуют жрецы бога Ваала разжечь его, а потом сам он. И вот жрецы пробуют, их много здесь достаточно большие группы, и народ, зрители. Вот даже обращаю внимание на то, что, посмотрите, в некоторых клеймах ведь очень много персонажей. И сами клеймы не очень большие, потому что нужно было на икону, хоть она, конечно, храмовая, большая, но все равно 48 клейм уместить. Вот видите, как мастерски это все скомпоновано, потому что здесь, несмотря на большое количество персонажей, мы видим, что и читается, где стоит Илья пророк, и где жрецы, и у них очень такие динамичные движения, что вообще было характерно для той культуры, где написана эта икона. Но благодаря такому умелому мастеру здесь мы очень хорошо все читаем. И вот Илья обращается в следующем клейме к народу Израиля. И дальше в следующем клейме у нас жрецы Ваала молятся о неспослании огня. Они молятся и завяху глазом великим, и краяхуся по обычаю своему ножи, то есть себя начинают резать, в общем, чтобы произошло чудо. Но оно не происходит, хотя, насколько я знаю, именно жрецы бога Ваала имели отношение как раз вот к огню, потому что, по-моему, Ваал он в том числе отвечал за огонь. Но ничего не происходит. И тогда в следующем клейме Илья готовит тоже алтарь и жертву, вкладывает дрова на жертвенник. Дальше юноши, которым ему помогают, видим, как отроки выливают много воды на жертвенник, чтобы действительно было понятно, что нет никакой возможности зажечь простым человеческим способом жертвенник. И вот удивительнейшее клеймо в третьем верхнем ряду справа, где мы видим вот это вот такое огненное сошествие огня на жертву. Потому что мы помним, как Илья обратился на небо и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Иаков, послушай меня, Господи, послушай меня, да, днесь огнем». И вот действительно мы видим, как Илья, пророк, он молится перед жертвенником. Несколько человек в проскинисе таком кланяются, видя это чудо. Множество народу стоит и взирают на это. Мы видим, что у всех очень разная реакция. А сверху в облачном сегменте изображен Господь Саваоф с Софийным нимбом. Как мы помним, конечно, Бога Саваофа нельзя было изображать, но все-таки его достаточно часто изображали. И вот такой вот в белой одежде, раскинув руки в разные стороны благословения, он посылает этот огонь на землю. Очень экспрессивно написано это клеймо, и оно так производит впечатление. Не зря, видимо, оно отнесено именно как крайнее, которое сразу бросается в глаза. И оно близко находится, недалеко уже от средника, где тоже происходит огненное восхождение. А потом мы опять переходим к следующий ряд. Видим традиционную, конечно, такую сцену для Ветхого Завета, когда Илья убивает пророков. То есть традиционную в том смысле, что Ветхий Завет, он действительно допускал очень много таких жестокостей, чтобы разделить истину от неистины. Видимо, тогда это требовалось в очень значительной степени. И вот Илья изображен беседующим с ними, и лежат некоторые из них на земле, он над ними склонился. А дальше Илья сообщает Ахаву приближение дождя и предлагает ему Ахаву: «Взойди, ешь и пей, потому что пока будет вот глаз дождевого хождения». И действительно Ахав спокойно уходит вот со своей свитой. Вот здесь показан целый пир, как они сидят и пируют. А в это время по другую сторону от средника Илья изображен коленопреклоненным в позе проскинисис, когда он почти лежит на земле, то есть очень сильно колено преклонился. Он ожидает дождь на горе Кармил. Он положил свое лицо между коленями своими, как говорится в тексте, и сказал отроку: «Иди и посмотри, возри пути морским». И вот взыди увидел отрок облак мал, яко ногами мужескими вознося воды от моря. Мы видим в левой части клейма, как вот это вот движется постепенно, вот это вот облако, и отрок это видит. И удивительное клеймо следующее, потому что когда действительно вот это вот облако, оно продолжается и в следующем клейме, вот в верхней части, и оно над группой людей, которые возглавляют Ахав, они все двигаются к вратам города, где их встречает какой-то человек, видимо, слуга. И вот посмотрите, интересно, что, видите, у него на руке большой белый плат, причем очень большой, видимо, иконописец хотел как-то его акцентировать. Наверное, скорее всего, это покаяние. Покаяние Ахава. Видимо, он действительно видит, что чудо произошло, и утирает свои слезы. Но недолго он утирал свои слезы, потому что мы видим, что в следующей сцене, уже в следующем ряду, он сидит рядом со своей женой, царицей Изавель, и рассказывает о биении пророков Ваала, а она угрожает Илье смертью. Она все равно имеет злость на пророка Илью, и она просит, чтобы все-таки пророк Илья был наказан и ищет смерти его. И дальше мы видим, что пророк, ему об этом сообщают, пророк удаляется в пустыню, молит Господа о смерти, ну потому что тоже уже после таких чудес все равно ему не верят в истинного Бога. И говорится в тексте, что «убояся, Илья, и восстай, иди души ради своей я», потому что он, ну, конечно, как обычный человек, тоже боялся, что тоже нам важно, даже такой пророк, как был Илья, Он боится, но все равно он слушает глаз Бога, и тот ему велит, и идет в пустыню, сел под деревом и стал просить души своей смерти. Но в следующем клейме, вот по другую сторону от средника, ангел явился в пустыню, принес Илье пищу, а помним, что пророк уснул, и вот ангел коснулся, ему сказал: «Восстань и ешь». И вот увидел Илья, что у него стоит около его изголовья веснок и вода, и стал есть. 40 дней и 40 ночей он был тут. А дальше совершенно удивительнейшая сцена. Вот мы видим, что вот он изображен лежащим, его тихонечко плеча касается ангел, крылья ангела вверх подняты. А дальше интересно, ведь это же происходит в пустыне, но вот как художник, он все-таки, понимаете, такой эстетический момент не мог упустить. Илья сидит, ест на преснок, а вода изображена в красивейшем кувшине, как все, что может быть от Господа, да, от Бога. И под кувшином лежит плат белый. То есть такой эстетический момент, да, я здесь молится, я вот даже увидела здесь как будто бы его милость, как крыло ангела тоже развивается.
Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Радонеж» звучит передача, посвященная выставке, которая проходит до 22 сентября сего года в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева «Повелитель Гроз». На выставке представлены иконы, посвященные пророку Божию Илье. По этой выставке нас с вами сопровождает Галина Андреевна Назарова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник музея.
А следующая сцена, она совершенно удивительная. Та самая сцена, где говорится о явлении Господа Илье на горе Хариф. Это знаменитое место, которое очень часто текст с третьей книги Царств, 19 главы, очень часто вкладывается в руки Ильи пророка, когда он изображается в пророческом ряду. Потому что помните, когда ему было обещано явление Бога, и говорили о том, что вот когда будет явление Бога, сначала будет землетрясение, но не землетрясение Бог. Потом, кажется, говорилось об огне, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Но не в огне будет Бог, а дальше будет тихое веяние ветра. И вот в ветре будет глаз Божий. И вот мы видим здесь, как интерпретировал этот текст художник. Он изобразил ангела, который касается тихонечко главы Ильи. С другой стороны, Илья изображен вот молящимся. А над всем этим главенствует изображение опять Бога Саваофа с Софийным нимбом, белых одеяниях, которым он стоит в мандорле. Как мы знаем, мандорла – это такой иконографический мотив, который говорит о том, что то, что изображено в мандорле, не видно физическими очами. Вот он его благословляет и касается сердца и пророка Ильи. Удивительное клеймо. И дальше мы переходим к следующему ряду, а здесь уже появляется новый персонаж. Этот персонаж – ученик пророка Ильи, это Елисей. Елисей появляется он только в 27-м клейме, это тоже третья книга Царств, призвание пророка Елисея. Он здесь, мы видим, пашет с помощью валов землю, и вот его пророк призывает. И в следующем клейме он прощается с родителями Елисей и уходит вслед за пророком. Сначала он устраивает прощальную трапезу. Вот мы видим, в следующем клейме сидят его друзья. Отрок закалывает тельца, очень похоже на такого же отрока, как в Троице. А и дальше справа мы видим, как, не оглядываясь, Елисей уходит за пророком Ильей. И пока мы оставим Елисея, потому что о нем вспомнится уже только в четвертой книге Царств, а здесь начинается еще один эпизод. Эпизод о Навуфее. Это был такой персонаж, о котором мы знаем из третьей книги Царств, из 21 главы, но никогда этот эпизод не иллюстрировался на житийных иконах пророка Ильи. Есть несколько сцен знаменитой росписи в церкви Ильи Пророка в Ярославле. Там несколько сцен посвящено этому событию. И вот, пожалуй, вторым памятником, где можно увидеть этот же эпизод, состоящий из пяти сцен, это пяти-шести, потому что одна сцена тоже связана, это вот эта икона. Как помните, рассказывается о том, как Ахав пришел к Новуфею и сказал: «Дашь мне виноградник твой, и будет мне очень хорошо, будет ограда, я тебе за это дам денег». А Новуфей сказал Ахаву: «Да не будет мне себе, потому что это мое наследие от отцов моих». И он отказал ему. И тогда Ахав опять пришел к своей жене Изавеле, царице Изавеле, и рассказал об отказе Новуфея. Изавеле отправляет старейшинам послание против Новуфея. То есть она строит интригу. Строит интригу так, чтобы оклеветать Новуфея. У нее это получается, и вот в одном из клеем, в третьем снизу ряду, мы видим, как Новуфей лежит плашмя на земле, а его прибивают камнями, как вот вообще как мученика уже, можно сказать. Ну, такие параллели можно провести. Помните, как мучеников, которые побивали камнями? Это была одна из казней ветхозаветных. К сожалению, да, вот он погибает, но дальше Бог повелевает Илье обличить Ахава. И мы видим, что Илья сидит опять где-то в пустыне, а к нему из облачного сегмента опять протягивает свое благословение Господь Саваоф, опять белое одеяние, и говорит: «Встань на сретение Ахаву и уйди, обличай». И вот в следующем клейме Илья обличает Ахава и предрекает ему смерть. И говорит о том, что на месте, где ты будешь убит, все будут лизать кровь твою. Говорит о том, что Ахав разгневал уже невозможно после всех тех чудес, которые были явлены. Он разгневал. И вот во втором снизу клейме удивительное совершенно такое вот клеймо, потому что здесь изображена битва. Битва, в которой погиб Ахав. Но опять я хочу обратить внимание, как это мастерски сделано, потому что небольшое клеймо, там всего, наверное, высота его, может быть, там 7-8 сантиметров. Вот здесь уместилась целая конница, причем две конницы. Две конницы и два войска, которые настроили друг напротив друга копья. И все равно, вот благодаря вот этим двум белым лошадям, где, видимо, сидят предводители, это читается клеймо, и мы видим поверженного Ахава внизу в самом. Он погиб. И тогда история уже продолжается в четвертой книге царства, где рассказывается уже о сыне Ахава и Изавеле. Это царь Ахозия, который стал правителем после Ахава. И здесь рассказывается о том, как однажды Ахозия выпал из окна и разболелся зело. И послал послы и сказал им: «Идите, вы попросите у Ваала, буду ли я жив от болезни моей». То есть послал, видите, опять к неверному Богу. И тогда навстречу вышел Илья к посланникам и говорит посланнику: «Иди к Ахозе и скажи ему, что нет Бога в Израиле, кроме истинного Бога. Почему он вопрошает опять к сверным богам?» И когда в следующем клейме посланники возвратились к Ахозе, тот стал их ругать, сказал: «Зачем вы возвратились?» И они рассказали о встрече с Ильей, что тот опять просит обратиться к истинному Богу, а не к лживым богам. Если он не обратится, то умрет смертью. Тогда послал Ахозе к Илье 50 мужей. Но вот, как мы уже знаем, Илья их уничтожил. Потом послал еще следующих 50. Он тоже уничтожил. Только третью он принял, когда был пятидесятник, который, видимо, обратился к Илье с почтением, не самому Илье, а с почтением, видимо, к его вере. Но здесь изображена только одна сцена побиения и вторая вот принятие. И мы переходим в нижний ряд. А в нижнем ряду начинается это все со смерти Ахозии. Ахозия лежит, Илья стоит напротив Ахозии, потому что Илья пришел к царю и все-таки его обличил и предсказал ему смерть. И действительно Ахозия умирает. И вот над ним стоят рыдающая царица, а он лежит повитый в белые пелены, как это было принято в древности. Здесь, кстати, можно увидеть, как строится архитектурная декорация, то есть в отдельную арку заключена одна сцена, в отдельную арку заключена смерть Ахозии. И, в принципе, вот здесь вот эти архитектурные постройки, они очень зачастую делят вот эти сцены, чтобы разграничить одну сцену от другой, чтобы было удобнее рассматривать. А дальше последние клеймы, они опять возвращают нас к его ученику Елисею. Здесь рассказывается, как Илья с Елисеем идут к Вифилю. Пришли сыны пророческие, видимо, это тоже ученики, к Елисею, сказали ему: «Знаешь ли ты, что скоро возьмет Господь господина твоего в себе?» И Елисей сказал: «Я знаю, но молчите». Он следует за ним, то есть он все-таки хочет до конца быть вместе с ним и увидеть этот момент. И еще раз был такой же эпизод, когда в Иерихоне тоже он не захотел от него отходить. И когда они уже пришли к Иордану, здесь мы видим, как Илья разделяет воды Иордана. И Илья обратился к Елисею и сказал: «Сиди здесь, потому что Бог послал меня до Иордана». А Елисей ему ответил, что: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». И вот все увидели, как Илья взял милость свою, ударил ее во воду, и расступилась вода. И все прошли по суху. А дальше вот я бы ваш взгляд отвела, осталось два последних клейма, но я хочу, чтобы мы опять вернулись к среднику, потому что как раз то событие, которое произошло после того, как Илья разделил воды Иордана, как раз передается в среднике. В среднике, как мы уже говорили, здесь огненное восхождение пророка Ильи. Сцена построена, с одной стороны, ну, достаточно традиционно. Мы видим огненную колесницу, сидящую в ней Илью, которая протягивает милость. Почему он ее протягивал? Потому что, как мы помним, Елисей решил бы с ним до конца, и когда Илья спросил: «Проси, что ты хочешь», он попросил не каких-то чудес, не каких-то благ, а попросил духа вдвое больше.
Чем у самого
да,
Ильи.
Да, чем у самого Ильи. Удивительно, да, что да. Можно же было просить там...
Ну, такое дерзновение.
Да, но это тяжелая ноша, вот такой иметь дух. Мы же знаем, что Илья и боялся, и уходил в пустыню.
И сколько его убить собирались, да.
А Елисей все это знал и все равно просит не каких-то благ, а духа. Хотя он знает, какая ответственность с этим сопряжена. И вот милость он протягивает, коричневую, с разделенную золотым асистом. Елисей ловит ее. А дальше мы видим еще несколько раз Елисея, но внизу еще интересный очень такой иконографический мотив, когда Илья садится в колесницу. Вот такого мы не видели ни на одной иконе. Это действительно уникальный такой мотив иконографический. Он садится, его там ждет ангел, он держит узду, то есть он управляет этой колесницей. И вот Илья садится, и прежде чем уже вознестись на небо. Это тоже такое, знаете, творчество, видимо, художника. А вот Елисей показан еще раз. Во-первых, он разделяет воды Иордана, получив уже этот дух. А чуть выше мы видим за ним опять, наверное, какие-то мужи пророческие. А Елисей стоит и разрывает свои вот лиловые одежды. Вообще про колорит мы еще отдельно поговорим, но совершенно удивительно, да, вот у него он их разрывает, и часть одежды валяется, можно сказать, вот внизу. Это знак скорби, это был такой библейский знак скорби, когда разрывали одежды. И здесь, с одной стороны, его учитель возносится на небо к Богу, но с другой стороны, это же расставание. И вот он скорбит о том, что он расстается со своим учителем. А внизу, как я уже сказала, он разделяет воды Иордана, потому что теперь, когда он получил вот такую же силу, он тоже повторяет. Он взял милость Ильи, встал на берегу Иордана и ударил ей воду, и они расступились. И вот сыны пророческие увидели это и сказали, что на Елисее почивает дух Ильин. И пришли, поклонились ему до земли. Здесь мы как раз видим, как они кланяются. Это в предпоследнем клейме. А последнее клеймо, понимаете, оно продолжает, в общем-то, библейский рассказ. И одни из последних стихов 2 главы 4 царств рассказывают о наказании детей, которые дразнили Елисея, потому что там рассказывается о том, как после вот как поклонились ему сынами пророческие, а вот дети, которые встретились на пути, когда он вышел из города, они ругались и обзывали его плешивым. «Гряди, плешиве, гряди». И пришли две медведицы и растерзали 42 ребенка. И дальше рассказывается о том, что он ушел в гору Кармельскую. Совершенно неожиданным образом вот обрывается рассказ на этой иконе вот на таком эпизоде. То есть сравнивается, как одни почитают, а другие продолжают насмехаться. Остается таким открытым вот вопрос о жизни, трудной жизни вот пророка, который принял вот такой тяжелый дар. Ну, хотя мы знаем дальше, что будет книга Елисея. Хотя о Елисее так много не рассказывается в искусстве. Хотелось бы немножко рассказать о, может быть, каких-то стилистических особенностях этой иконы. Дело в том, что эта икона была создана в круге знаменитого иконописца. Не им, конечно, самим, но в круге или последователей Гурия Никитина Кинешемцева, чье творчество во многом определило своеобразие живописи Костромы того времени. И действительно мы видим, что очень много характерных деталей. Это множество мелких фигур, которые показаны в бурном движении. Даже во втором клейме мы видим, вот, когда отец встречает провидца, динамичные движения. И тут же мы можем увидеть вот эти одежды в бурном движении, которые не спадают такими каскадами вспорушенных складок. Ну и характерно для этого времени мы видим, как написаны лики, они очень активно разбелены такими белилами. Это вот после второй половины XVII века, после того, как стала известна манера мастеров оружейной палаты, то есть вот с таким живоподобием. Мы встречаем это, естественно, и в других иконах. Ну, очень аккуратные такие фигуры, лики. Вот. Ну и колорит, конечно, очень связан с... Он очень нарядный. Он основан на светлых охрах, празелине. И сюда такие вкрапления яркие, вишнево-роза. Вот мы видим очень многие одежды, в том числе в среднике у Елисея. И акценты красного. Это и колесницы, и другие акценты. Это все вот как раз такая подчеркнутая декоративность, характерно для провинциального поволжского иконописания. То есть это писал, может быть, не первой руки мастер, но какой-то все-таки, видимо, не самый плохой, потому что действительно мы подмечали многие детали. Вот и такие особенные горки вот с такими лещатками, мелкими-мелкими, тоже характерны для этого времени. Но надо сказать, что здесь не только эта икона привлекает взгляд зрителя, потому что кроме нее здесь есть еще выставлены несколько памятников из нашего собрания, собрания музея имени Андрея Рублева. И я напоминаю, что мы находимся на выставке в музее имени Андрея Рублева, музей древнерусского искусства, и на выставке, посвященной пророку Ильи, который называется «Повелитель гроз». И в тех памятниках, которые выставлены здесь, в этом небольшом зале, их он небольшой, мы не могли сюда вместить много памятников, поэтому выбрали, может быть, те, которые показывают такую, знаете, вариативность иконографии огненного восхождения пророка Ильи. Вот было выбрано две иконы, которые мы видим, висящие рядом. Две иконы рядом. Одна из них происходит из Верхнего Поволжья по стилистическим признакам. Она связана с какими-то верхнеположскими землями, может быть, с Тверью, может быть, где-то вот рядом. Во всяком случае, где-то недалеко была создана от иконы из собрания Игоря Сосолятина. И здесь мы видим довольно-таки классический вариант изображения этой сцены, когда есть и огненное восхождение, когда милость кидает пророк Илья Елисею. Мы видим переход через Иордан, расступление вод, и ангел, который будет пророка Илью. Все те же моменты. А вот другая икона, она создана уже в Среднем Поволжье. И здесь тоже изображена та же сцена, но что интересно, что она происходит из старообрядческой среды. Возможно, она была создана на Средней Волге, где очень много было старообрядческих общин. Вот, возможно, эта икона была создана в Вольском уезде Саратовской губернии. мы видим такую характерную вот рамочку, которая окружает средник, она такая же встречается на иконах Сызрани. Такой интересный очень колорит, немножко в других колористических предпочтениях создан. Эта икона уже 19 века, но иконография, она схожа с той, что мы видели. Здесь таким одним из важнейших персонажей становится Иордан, который пересекает наискосок всю икону. И вот эта сцена, мы видим даже вот это сухо, где ударил Илья, здесь есть такой перешейк, где можно пройти. И добавляется сцена кормления ворона. Она, собственно, была довольно-таки распространена. Вот это создали старообрядцы. Надо сказать, что старообрядцы очень почитали пророку Илью. Наверное, понятно, почему. Потому что он был защитником истинной веры, последователь на пути защиты веры. И поэтому, конечно, они его тоже почитали и создавали множество произведений. Вот я хотела обратить внимание, на эти иконы находятся за стеклянной витриной. Они очень маленькие, очень миниатюрные. И здесь выставлено несколько меднолитых икон.
Это путевые иконы?
Да, это путевые иконы, но я думаю, что они были путевые. Потом, как мы знаем, старообрядцы просто чаще всего именно перед такими образами молились. Это было распространено, вот такие меднолитые иконы именно в старообрядческой среде. Я уже говорила, что он почитался за бесстрашное обличение отступивших от истинной веры. Вот, например, мы видим здесь складень, в центре, такой очень яркий, красивый, он был отлит в одной из старообрядческих мастерских Москвы. Подобные произведения имели широкое распространение среди старообрядцев-беспоповцев, там, Поморского, Федосеевского, Филипповского согласий. Их устойчивая иконография восходила к живописным иконам, созданным в Выге. И вот мы видим все те же самые, да, элементы иконографии, мы видим здесь и пророк «Огненное восхождение», и переход посоху через Иордан, и ангел, который будет пророка. И Илья сидит в пустыне, и его, видите, его кормят не хлебом, а виноградом. Видите, виноградная лоза. Удивительно совершенно, да? Вот виноградной лозой.
Его как бы причищают.
Ну, наверное, аллюзия здесь есть такая. Дальше я бы хотела обратить ваше внимание на гуслицкую икону. Она гораздо меньше по размеру, она с избранными святыми. Это складень, который вот как раз был путевым. И здесь тоже средники. Композиция в центре небольшого складня повторяет древние новгородские медные иконки XVI века. И здесь большую часть занимает сцена восхождения пророка в колеснице. А внизу размещена фигура сидящего Ильи в пустыне, то есть чуть меньше уместилась. Но вот интересно, еще одна икона, медно-литой образок, маленький, из первой половины XIX века, из Загаря. Тоже такой старообрядческий центр недалеко от Москвы. Видим, как все те же сцены, но что-то интересное здесь, мастер воспользовался образцом, но немножко его поменял, потому что он заменил сцену кормления ворона на явление ангела Ильи спящему. Но при этом почему-то не убрал ворона. И как бы Ильи в пустыне нет, а ворон остался.
А вот это эмалевое.
Да, вот это вот я хотела бы завершить рассказ, потому что это еще одно очень интересное. Один из интереснейших предметов. Вы видите, она, наверное, пожалуй, самая маленькая здесь икона. Если икона из собрания Игоря Александровича Сосолятина большая храмовая, то это наоборот. Это раздаточный образок. Такие образки раздавали паломникам. Например, чаще всего такие образки раздавали, когда паломник приходил в монастырь, посвященный тому или иному святому. Он носил как память молитвенную изображение этого святого на образце. И мы знаем, что чаще всего эмалевые иконы происходят из Ростова. Но давайте с вами вспомним, вот храмов, посвященных Илье пророку, мы знаем много, а вот монастырей не очень. А мы же знаем, что вот паломнические иконы создавали именно для монастырей. Но, тем не менее, эмалевая иконка из собрания музея относится именно к серийной продукции. То есть мы не знаем множество монастырей или пророк, но это произведено как серийная продукция, об этом говорит, ну, довольно-таки схематичный рисунок и размер пластины. То есть, видимо, все-таки где-то были ильинские монастыри, и вот по заказу монастыря производили эти иконы, но вот это вот один из таких редчайших памятников. Мы видим с вами. И здесь тоже мы видим, конечно, очень сокращенную иконографию, только возношение пророка, а внизу Елисей, который ловит милость. И здесь очень яркий колорит, ну, это потому что в основном это все производилось в ростовских мастерских, где тоже также тяготели в разное время к определенному колориту. Она, конечно, очень яркая. Она хоть самая маленькая, но среди меднолитых икон она действительно выделяется своим колоритом. И, конечно, пророк Илья святой, очень широко почитаемый. Мы вот на примере всех предметов, которые мы здесь увидели, это и предметы личного благочестия, и храмовые иконы. И, видимо, вот эти две иконы небольшие, о которых мы говорили, они, видимо, были для домашнего благочестия созданы. Они вот говорят о многообразии, трактовке одной и той же сцены и о той любви, которую испытывали заказчики, исполнители этих икон, этих образов к Илье Пророку.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня мы с вами побывали в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева на выставке «Повелитель гроз. Произведение из собрания музея имени Андрея Рублева и Игоря Сосолятина, посвященные иконам пророка Божия Илии». Аудиоэкскурсию по этой выставке провела старший научный сотрудник сектора темперной и монументальной живописи научно-фондового отдела Галина Андреевна Назарова. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Благодарим вас за прослушивание и рекомендуем посетить эту выставку, а заодно и всю экспозицию музея имени Андрея Рублева, вмещающий в себя огромное собрание церковного искусства, древностей, икон. Начиная, рекомендую приехать в музей со станции Пролетарская на 43-м трамвае, потому что от площади Ильича сейчас не очень удобно добираться, хотя это и ближе до музея, но там устанавливают трамвайные пути. Всего вам самого доброго. Храни вас всех Господь. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Тяжко болящего протоиерея Димитрия, болящего протоиерея Александра, болящей Ольги сосродники, путешествующего отрока Иоанна, младенца Симеона, тяжко болящего отрока Артемия, Елены, болящей Екатерины, Александры, тяжко болящей от раковицы Елены, тяжко болящего отрока Артемия, Ксении, Сергия, младенца Константина, Натальи, Дарьи, Владимира, от раковицы Анастасии, отрока Сергия, болящей Ирины.
Дорогие наши слушатели, друзья нашего эфирного братства, наступает время летних каникул и отпусков. Многие поедут на дачи и слушать нас через радиоприемники не смогут. не хочется с вами расставаться, тем более, что на лето мы подготовили новые замечательные программы. Но мы круглосуточно вещаем в интернете, и слушать нас можно на сайте Радонеж.ру или в нашем приложении «Радио Радонеж» практически по всему миру. Скачивайте, подключайтесь. Сохраним наше братское во Христе единство.
Oh,